Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Доброго времени, дорогие друзья, доброго времени радиослушатели, кто слушает нас на FM-частотах, а также всех зрителей. Я приветствую всех тех, кто смотрит нашу программу в Ютубе, в Фейсбуке. По традиции всех наших радиослушателей приглашаю подписаться на наши соцсети для того, чтобы вы нас могли видеть. И вы можете задавать вопросы параллельно эфиру, а также после эфира. Страничку гостя нашего сегодняшнего я отмечу под этим видео и хочу его сразу же представить. Это Дмитрий Бадю. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, Виталий.
Дмитрий Бадю – это священнослужитель и также предприниматель. Отец одной жены, муж троих
детей. Наоборот,
муж одной жены, отец троих детей и дедушка двоих внуков.
Да.
Все верно?
Да.
Мало того, вот один из фактов вашей биографии, который я знаю, то, что вы... В конце 80-х годов, когда еще, наверное, это первая волна эмиграции, вы эмигрировали в Соединенные Штаты Америки. После этого, прожив там какое-то время, вы решили вернуться. И вы вернулись в Украину и живете уже долгое время, больше 20 лет в Украине, насколько я знаю.
30.
Вот. И вот у меня сразу возникает вопрос. Вот что же не так с вами или что случилось, что вас из Америки, из такого вот благоприятного, комфортного проживания потянуло в Украину? Я так понимаю, что это было в конце 90-х, наверное, да? 90-е годы вы вернулись в Украину.
92-й.
Ну, я помню 92-й. Это прям вот жесть-жесть. Если кто-то думает, что сейчас очень тяжело в Украине живется, и вот прям там вы не можете позволить себе какой-то там какую-то колбасу от какого-то дорогого там сорта или еще чего-либо. Вот 92-й это когда если есть колбаса на прилавках, это уже счастье и уже прекрасно. Mm-hmm. Вот что вас сподвигло вернуться?
Ну, наверное, банальный такой ответ, что это Бог. Потому что вряд ли, если бы я сам себе придумал вернуться, я бы вернулся. Это не то время. Скажем так, и когда ты уехал из Советского Союза и, по сути дела, возвращаешься на руины, да, 92-й год, это не так много времени прошло после развала Советского Союза, но уже было начало церквей многих, и мы с женой учились вместе в Библейском институте в Далласе, и, естественно, когда ты учишься, ты молишься много, и вот Бог так... решил, что нам надо вернуться и служить где-то на постсоветском пространстве. Поэтому мы приехали как миссионеры в свою собственную страну. Более того, даже в город, из которого мы уехали, хотя мы не собирались абсолютно туда возвращаться.
Ну, и это не столица, и это не Одесса.
И не Одесса, да.
Это Мелитополь.
Угу.
Население Мелитополя, наверное...
Но сегодня где-то 100-150 там с копеечкой.
Я думал 300 хотя бы.
Нет, есть.
Нет. Даже 300 нет.
Да.
И тем не менее, вернувшись в Мелитополь, в Украину, вы стали пастором?
Я начал служить вместе с еще одним служителем в церкви. Мы друг друга давно знали, как бы, и мы вместе были в свое время в Баптистской церкви. И вот так получилось, что он... понимая, что ему нужно учиться,
и
поехал учиться.
Ему.
Да, это Владимир Токарев. Сегодня он живет в Сакраменто. Вот. А так вот вместе мы были. И он говорит, Бог мне сказал, что ты должен остаться вместо меня, пока я поеду учиться. Для меня это было новостью, потому что, ну, во-первых, мне было 20 лет. И в 20 лет редко кто кому предлагает быть пастором церкви. Вот.
Ну, для тех, кто слушает нас и не совсем понимает, что такое пастор, что такое церковь, у протестантов, объясню, это община, в которой есть какое-то количество людей, есть человек, который является духовным наставником и административным, наверное, лидером на тот момент. Это все один человек себе вмещал зачастую.
Конечно.
И сколько вот было на то время у вас прихожан или членов церкви в вашей общине?
Порядка 100 человек.
Порядка 100 человек. Угу. Ну, это, в принципе, и немало.
Немало.
Для такого городка, так это вообще регулярно люди приходят каждое воскресенье и, на службы и активно участвуют в жизни церкви, общины, да и в городе. Вот расскажите о тех временах, да, потому что, ну, тяжело, наверное, молодежи вообще представить, что тогда люди переживали, как они жили, какие были сложности и проблемы, и как это можно было совмещать. Я так понимаю, что сразу же, вот примерно в этот отрезок времени вы занялись бизнесом и стали заниматься предпринимательством для того, чтобы как-то существовать, да?
Ну, предпринимательством я начал заниматься где-то ближе к концу 90-х. Не, извиняюсь. Естественно, тогда вот в начале 90-х многие верующие, они вообще были все на такой эйфории. Пробуждение, все новое, все классное. И тогда мы, ну скажем, особо вообще не думали там о деньгах там или о каких-то там вообще вещах. Потому что нам казалось, что Бог позаботится обо всем, Он все порешает, все вопросы там и так далее. Но со временем я, естественно, понимал, у меня семья. У меня в 92-м году уже был первый ребенок. В 94-м второй ребенок. Естественно, кто о моих детях будет заботиться? Угу. Ну, я как бы, я рос в баптистской церкви, и вот я благодарен Богу за это. Почему? Угу. Потому что... скажем так, никто в то время не говорил там о каком-то суперпроцветании, но единственное, что мы хорошо умели делать, мы умели работать. Угу. Ну, потому что, ну, верующие люди, спасибо большое, на тот момент мы не выпивали, не занимались там какими-то другими движениями, но мы умели зарабатывать деньги, причем хорошие.
Ну, это стройка была или что это?
Нет, почему? Мы выращивали, ну, Мелитополь это прям столица черешни. Мы продавали черешню, где мы ее только не продавали. Мы выращивали цветы, мы продавали цветы. То есть, ну, как бы вся вот эта тема, она как бы часть меня. Я это умел. И, естественно, когда я начал служить в 90-х, я понимал, мне надо обеспечивать свою семью. Хотя на тот момент многие говорили, что это несовместимо быть пастором и предпринимателем.
Ну, многие и сейчас так думают.
Многие сейчас так думают.
У некоторых это даже является, ну, как бы постановлением, что человек не должен быть угу. предпринимателем, не должен заниматься хозяйственной деятельностью какой-то или предпринимательской, или бизнесом. Вот он должен быть только священнослужителем.
Ну, я думаю, что тут нельзя все как бы под одну гребенку, потому что есть люди, у которых это получается. А есть те, у которых это не получается. Они создают проблемы, и проблемы создают не только для себя, но и для всей общины, втягивая в какие-то там непонятные схемы всех людей. Ну,
даже по глупости иногда.
Даже по глупости, просто по незнанию. Потому что, ну, иногда бывает такое, что тебе кажется, что ты прям специалист во всем. Если ты руководишь общиной какого-то там объема, тебе кажется, и люди к тебе приходят за советом, тебе кажется, что ты такой некий... прям
специалист. Широкого профиля, да. И в бизнесе, и куда вкладывать, и чем заниматься.
Да, поэтому вот часто служители делают на этом ошибки. Но с другой стороны, зарабатывать и обеспечивать свою семью, в этом нет ничего криминального и ничего неправильного. Писание об этом тоже говорит.
Ну, это даже лучше, чем брать средства из копилки, так скажем, да, в церковного или из пожертвований. В принципе, эта норма считается по канонам христианским, да, священников община должна обеспечивать. Но для меня лично, это вот моя личная позиция, угу. мне всегда симпатизируют люди, которые зарабатывают самостоятельно деньги и являются и в этом примером. Не только в духовных вопросах, они специалисты и действительно духовные, там, в сане, и с образованием духовным. Но еще и когда у них все устроено и в семье, и устроено и в заработке денег, и есть какая-то профессия. Угу. Вот это для меня, почему я и сегодня пригласил вас, потому что я вот из той информации, которую я подчерпнул везде и нашел, я увидел вас вот этот пример для подражания. И как интересного собеседника вот хотел бы сегодня и опросить. И на духовные вопросы, кстати, сегодня тоже. А, друзья, вы можете подписываться на наши соцсети и там в комментариях писать нам вопросы, задавать, может быть, даже какие-то гневные комментарии, если вам не нравится все, о чем мы здесь беседуем. Но тем не менее. Хотел бы, чтобы вы немножко посмотрели, если вы впервые на нашей радиостанции, впервые смотрите нашу программу. Программа называется «Реформация», и мы говорим о реформации сознания, о реформации нашего общества и о реформации каждого отдельно взятого человека. Что нам нужно менять в жизни, чтобы мы жили по-другому, чтобы мы жили лучше, чем вчера, чтобы мы жили лучше, чем раньше, и чтобы, ну, как-то у нас вот хотелось приехать туда, где мы живем, они, люди, эмигрировали в другие страны. И вот поэтому мы сегодня общаемся с нашим гостем. И вот обо всем мы сегодня будем говорить, и о бизнесе в частности. Вот и расскажите поподробнее. Вот мне сейчас пока вот этот этап знакомства, да, мне интересно, как вот все-таки бизнес организовывался. Не мешало ли это духовным, духовной жизни церкви, общины?
Дело в том, что важно, чтобы человек, который и движется в том или ином направлении, да, он понимал, кто он, во-первых, и что он конкретно хочет, какие цели он преследует. Потому что иногда люди подходят к этим вопросам, абсолютно не понимая, кто они. Они в таком поиске себя. Тогда это может закончиться невесело. То есть для себя я четко понимал, Бог меня призвал к служению. Да, вот, во-первых, я служитель. Во-вторых, мне нужно обеспечить свою семью. Да? Я муж, я отец, и никто обо мне, ну, не будет думать. И когда я начал заниматься бизнесом, то есть, ну, как я уже говорил, я всегда был такой предприимчивый в этих вопросах, и я решил заняться водой, фильтрация воды и реализация этой воды. И тогда, когда я начал этим заниматься, у меня были знакомые в Штатах, которые производили оборудование для очистки воды там, и так далее. Я периодически таким образом тоже зарабатывал. Я приезжал в Штаты, брал некоторые заказы, делал оборудование, брал комплектующие, устанавливал это все. То есть я в этом понимал немножко. И я решил, а почему не сделать это на Украине? И когда я это начинал делать, меня все смеялись. И говорили, воду продавать, ты еще воздух начни продавать.
Я помню тот момент, когда кто-либо приезжал в Украину, там иностранцы, и иногда привозили с собой там кока-колу или холодный чай. И это вызывало у нас такой смех. Мы думали, ну как можно, как нас, ну как этот чай холодный, кто его будет там покупать, как это вот у них там. Продают и воду, и холодный чай, и первые бутылочки даже просто обычной воды. Когда кока-колу, мы так радовались и думали, вот это какой-то напиток особенный. Но когда воду, мы просто были удивлены.
Ну вот мы начали заниматься этими вопросами. Поначалу все как бы так улыбались. И я подтянул партнера в эту тему. То есть я обеспечивал финансами весь этот вопрос. Его взял как... Он хороший, талантливый молодой человек, который тоже работал, занимал достаточно серьезную позицию на мясокомбинате. Вот. И вот я ему предложил работать вместе. И мы эту тему развивали вместе. У нас достаточно объемное предприятие и в Мелитополе, и в регионах. И в Симферополе у нас было большое предприятие, самое крупное в Крыму. То есть мы серьезно этой темой занимались. Потом мы пошли в ресторанную тему, потому что я, моя первая профессия, я повар-кулинар. То есть я закончил кулинарное училище. А мне нравится готовить, я с детства это любил. И я и в Италии жил, там работал, в Америке жил, там работал. В этих направлениях тоже. Поэтому мне это не чуждо, и мы начали заниматься вот таким направлением тоже, франчайзинговым бизнесом и так далее. Вот. Ну и в принципе, как бы достаточно неплохо у нас получается. Это обеспечивает не только наши семьи, но и как бы работу в церкви. То есть многие вещи мы помогаем церкви, мы помогаем служителям разным, для их семей это является такой поддержкой. Ну, в общем, как-то так.
Ну хорошо, а если с практической точки зрения, да, вот вы берете ребят, которые у вас в общении, на работу, или вы как бы со своими не работаете? Вот, знаете, есть такая, как бы, такое утверждение, что со своими лучше дел не иметь, со своими лучше не работать, потому что тяжело коммуницировать, где-то переходит грань от профессиональной на личные, там, на какие-то еще семейные или там и так далее. Либо понебратство с обратной стороны, когда подчиненные воспринимают тебя как какого-то брат, брат в Боге, там, по общению, по церкви, вот можно как бы где-то...
Ну, у нас сейчас нет таких проблем, как бы мы, у нас достаточно много людей работает, больше 300 человек у нас в компании работает.
Своих берете?
Берем, мы всех берем. Если человек умеет работать, он хорошо работает и выполняет свои обязанности, мне все равно, кто этот человек. Поэтому у нас разные люди. У нас, ну, как бы мы их там градацию не делаем, там верующий, неверующий. В плане бизнеса мы больше подходим по критериям, умеешь ты работать или не умеешь. Угу. Потому что просто хороший человек – это не профессия.
Но бывает, что приходится увольнять?
Конечно.
Из своих тоже?
Конечно.
Нет потом обид у людей или как-то отношения?
Ну, возможно, и есть. Но дело в том, что при таком объеме предприятия у меня есть своя сфера ответственности, скажем. Я не вникаю прям во все мелкие детали. У нас достаточно большой штат в центральном офисе работает, который занимается и HR-отдел, и все остальные. Поэтому я в такие сферы даже не лезу.
Ну, переходя к теме, опять же озвучу название нашей сегодняшней темы. Да? Это «Царство Божие в современном мире, в современном обществе». Насколько возможно культуру Царства Божьего, да, принципы Царства Божьего, 10 заповедей, ответственность, подход вот в духовном и проецировать духовные взгляды, да, проецировать на современный мир, в бизнесе, в жизни. Насколько это возможно?
Я думаю, что это возможно, потому что когда ты христианин, и для тебя это не просто какое-то хобби там, или там, интерес какой-то там на стороне, а для тебя это вообще реальность твоей жизни, твоего бытия, то вместе с этим меняется все в тебе. Меняется твое мышление, меняется система ценностей, культура и так далее. И поэтому, когда ты приходишь в те или иные сферы, конечно, ты сталкиваешься с каким-то непониманием. Потому что ценности иногда в обществе не отличаются от ценностей в христианстве. Да? Или там система приоритетов там, или еще что-нибудь. Ты натыкаешься на эти вещи. Но в принципе, если ты нормальный, адекватный христианин, если ты не какой-то там зашоренный религиозник или разнузнанный какой-то человек, который прикрывается христианством, то тебя воспринимают абсолютно адекватно. То есть большинство людей в моем окружении, там верующих, неверующих, они знают, что я христианин, и как бы мне вообще не мешает это строить отношения с разными людьми. И не мешает мне это ни в бизнесе, ни в работе. То есть есть какие-то красные линии, которые я не переступаю.
В плане какой-то миссионерской деятельности в работе?
Нет. В плане того, что, допустим, люди, которые не относят себя к христианству, они следят, как я делаю то или иное. Да, там, плачу ли я налоги, там, допустим.
Ну, это вот один из вопросов, который я хотел.
Да, мы платим налоги. Нас иногда считают глупыми, потому что это большие суммы денег, но мы платим налоги.
И платите все налоги, которые да. по закону необходимо платить, да. все там, и так далее. Тонкости этих угу. бухгалтерий, да, все в чистую.
Ну всегда в теме налогообложения и бухгалтерии всегда есть очень много таких, как говорят в Америке, loopholes, да. То есть есть какие-то вещи, которые ты делаешь абсолютно законно, но ты вместе с этим экономишь определенные финансы, как бы где-то ты платишь так, где-то ты платишь так, но это уже нюансы бухгалтерии, скажем так.
Ну, тем не менее, вы налоги платите, считаете, что это правильно, потому что некоторые, считая себя христианами, считают, что можно где-то и не платить, потому что они все равно непонятно, куда уйдут эти налоги, все равно там нас грабят, все равно справедливости нет.
Но это их решение, я за них не могу отвечать.
Ну вот я это проговариваю для радиослушателей в большей степени, потому что ну, это важно, да, важно, чтобы все-таки понимание было. Потому что почему? Ну если мы говорим о духовных законах, и вы их проповедуете, вы являетесь примером для подражания, вы примером для подражания являетесь и в духовном, и должны и в жизни быть примером для подражания. А в бизнесе это крайне сложно в нашей стране.
Сложно, да.
Вот. И поэтому я и спросил, потому что это уже вызов ну, более чем среднего, ну, там, среднестатистического человека, потому что можно жить там где-то как-то, платить налоги, не платить налоги. Mm-hmm. Когда человек не ведет бизнес, ему это ну, как-то все проще.
Ну, бизнес это всегда тема такая непростая, и всегда есть масса людей, которые меня, допустим, там осуждают за то, что я там в ресторанном бизнесе, например, да, он тоже очень непростой, общепит. И, ну, много всяких нюансов. С другой стороны, допустим, вот город Мелитополь наш, у нас очень хорошие отношения с властями города, нас все знают, мы всех знаем. И вот в этой сфере мы видим, как наш город преображается, потому что наш город очень быстро развивается и очень качественно развивается, на удивление. И команда, которая сейчас у власти в городе, они очень хорошо все делают. Понятно, что претензии есть ко всем. Какой бы ты там классный ни был, всегда найдут, что не так. Поэтому мы видим, куда идут наши налоги. Угу. И мы не напрягаемся на это. Да, может быть, мы где-то меньше зарабатываем деньги, но зато спим спокойно. Нам хватает.
Ну, как вы считаете, когда духовный лидер, пастор или священник, или кто-то еще, занимается бизнесом, да, ну, мы уже об этом говорили, и мы, ну, принимаем как позицию вашу, да, что это уместно, это нормально. Второй вопрос следующий у меня возникает. Бог помогает ли в этом? Бог как-то способствует, ну, таким словом духовным можно сказать, благословляет ли Бог в бизнесе, когда священнослужитель, лидер церкви, общины, там, пастор, священник занимается еще параллельно каким-то бизнесом для обеспечения там, себя, своих прихожан, там, своих членов церкви, общины и в городе, вот то, о чем вы сегодня заговорили.
Но эта тема, она достаточно такая обширная и непростая. Я думаю, что нет какого-то единого взгляда на эту тему. Я больше чем уверен, что очень многие скажут, что я неправильно себя веду, занимаясь бизнесом. Да? Я не считаю, что я делаю что-то криминальное. Я считаю, что это нормально. Но с другой стороны, я понимаю, что не у каждого такие вещи могут получаться. Это непросто. Быть и служителем, и вместе с этим бизнесменом – это большая очень ответственность. И за это прилетает очень много всего. И критики, и так далее. Но с другой стороны, скажем так, у меня получается, но я не заныриваю с головой в предпринимательскую деятельность, скажем, у меня есть партнеры, с которыми мы вместе работаем, у нас есть руководители, управляющие, директора, которые занимаются своей сферой деятельности. То есть я максимально трачу, ну, наверное, 80% своего времени я трачу на служение. Вот. Поэтому...
И при этом бизнес не страдает,
при этом все организовано бизнес не страдает.
И все работает.
Не... Мне иногда спрашивают...
Но как... вот это благословение или нет? Или это просто закономерность при правильно выстроенном
управлении? Я думаю, что когда мы говорим, там, вот Бог благословляет там, или не благословляет, Бог в любом случае хочет, чтобы у нас все получилось. Но мы иногда слишком сильно делаем акцент на духовные вещи. Вот я вот такой классный, вот так я молюсь. И поэтому у меня так все круто. Но на самом деле, я думаю, что есть духовная составляющая, а есть профессиональная составляющая. И ее не надо снимать со счетов. Потому что если ты, ну извините, глупый, и ты принимаешь глупые решения и делаешь какие-то непонятные вещи в надежде, что Бог как-то тебя благословит, но это не работает. Поэтому есть тут два фактора. Есть вещи, которые зависят от Бога, а есть те вещи, которые зависят от тебя.
Но в религиозной среде есть такое понимание, как по откровению. И вот люди по откровению даже в бизнес идут и занимаются в бизнесе, и решения принимают там в каких-то вопросах. Вот им как-то так открывается, как-то сверхъестественным образом. У вас такое было? Вы
приедете? Ну, конечно,
поддержите
этот, этот момент присутствует, но я бы не делал все ставки именно на это. Я объясню почему. Библия, она достаточно практичная.
Так.
Вот, например,
в чем это выражается?
Вот, например, Иисус говорит такие слова. Прежде чем строить башню, сядь и посчитай.
Да, он приводит пример, что если кто дом собирается строить или да. башню, и он посчитает свои возможности финансовые,
да.
и хватит ли у него для того, чтобы достроить, а не остановиться только на стенах или крыше без да. внутренней отделки.
То есть о чем это говорит? Это говорит не просто вот на авось, вот Господи, давай я начну, а ты как-то там сверхъестественным образом продолжишь, да? То есть я верю в такие как бы принципы. Да, иногда нам нужно сделать какой-то шаг и увидеть чудо Божье, но иногда нужно не делать этот шаг, потому что он может быть фатальным для тебя. И подготовиться, посчитать, приготовиться, и только тогда делать этот шаг. Я думаю, что это некий симбиоз, потому что вот человек, он же не только из духа состоит. Да, но у него есть душа, это воля, интеллект, эмоции и так далее. У него есть тело. И я думаю, что вот точно так же, как мы человека воспринимаем в целостности и в полноте, вот точно так же и в нашем бизнесе, в работе мы должны учитывать факторы не только духовные, но и материально-технические, если можно так сказать. Правильно?
Да. Но Христос говорит, посмотрите на лилий, посмотрите на птиц. Да? Лилии не шьют, и, не вяжут, не шьют, да, и выглядят красивее, чем одежды царя Соломона. Да? И птицы не сеют и не жнут, а питаются и не голодают.
Конечно.
Вот где вот эта грань, когда надо доверяться полностью Богу и не, как бы не заботиться о материальных вещах, а где наоборот нужно трезвый, ну, трезвый подход в организации своего бизнеса там, или своего там, не знаю, материального достатка?
Дело в том, что мы вот часто, как люди, как христиане, мы противопоставляем какие-то вещи. Вот у нас есть черное и белое, да, там. Где вот эта грань, там, ничего не делай, Бог позаботится, или делай, да? Но вот эта глава, 6 глава Матфея, где об этом говорится, речь идет о том, что у нас должны быть правильные приоритеты. Бог должен быть на первом месте. Должны искать прежде всего Царство Божьего, а не просто бежать там и заниматься своими какими-то делами, да? То есть Бог – это у нас такая воскресное хобби. Нет, Бог и есть наша жизнь. Бог заботится о нас, как Отец Небесный. Но Бог, мы же не лилии. Мы не птицы. Если у птиц есть какие-то инстинктивные какие-то вещи, то тем более у человека. Бог же нас сотворил, Он дал нам мозги. И в Писании также написано, у кого из вас не достает мудрости, просите. Поэтому я бы не противопоставлял эти вещи. Это не так, что ищите Царство Божье и перестаньте работать, лежите на диване и думаете только об этом. Речь не об этом в Писании идет. Речь идет о приоритетах. Поэтому Бог всегда на первом месте в моей жизни, потому что Он источник всего. И когда ты это понимаешь, тогда для тебя Слово Божье становится авторитетом, и тогда ты принимаешь решения определенные, исходя из того, что говорит Писание. В Писании достаточно много подсказок на эту тему. Поэтому, когда ты занимаешься бизнесом, ты можешь заниматься бизнесом, глядя на все через призму Писания, а можешь заниматься так, как тебе в голову пришло.
Вот в одной из проповедей ваших, да, вы сказали, раньше я не мог позволить себе купить туфли, а сейчас я пошел и купил.
Да.
Это вот благодаря чему? Это благодаря Божьей заботе о вас и какой-то сверхъестественном, ну, проявление его любви, и он вот вас как-то благословил? Или это благодаря маркетингу, бизнесу, я не знаю, управленческих навыков ваших, ну, вашего ума или связи? Вот как это?
Но мы опять противопоставляем вещи. Да? Когда я начинал все, я вот взвешивал каждую копейку. Да? Вот надо мне это купить или не надо? Я тогда деньги считал. Я и сейчас деньги считаю. Но просто когда у тебя есть деньги, и ты думаешь, тебе сейчас вот заправиться или туфли купить, там, или что-то еще приобрести. То есть разное количество финансов. Но и тогда Бог меня любил и благословлял. И сейчас Бог меня любит и благословляет. Только тогда для меня это было уровнем чуда, а сегодня я могу сам себе позволить пойти и купить. Но в то же самое время это абсолютно не минимизирует действия Бога в моей жизни. Вот как-то так.
Одна из цитат, сказанных вами. В успешности не забывай, что ты наг, жалок и нищ.
Угу.
Это вот обращено, я так понимаю, не просто к бизнесменам, да, а ко всем людям. Потому что мы сталкиваемся с ситуациями, когда у нас действительно, ну, там, по молодости или студентов, нет денег на туфли. Угу. У вас, кстати, сколько туфли стоят?
Сейчас?
Да.
У меня кроссовки, которые стоят там долларов 40.
Ну, дешевле, чем у меня.
Ну, да. Но я не заморачиваюсь по поводу
цен. Я очень рад этому. Но, тем не менее, в этом состоянии одни мысли, одни взгляды и отношения даже, вот, окружающими, отношение к самому себе, самооценка, она одна. она зачастую, ну, как бы приземленная. Другое дело, когда человек уже успешный, бизнесмен, это сегодняшний ваш день. Угу. И вот в этом вы говорите, что в этот момент надо не забывать, что ты жалок, нищ и наг. Это одна из цитат из Писания.
Да, это цитата из Писания, из книги Откровения, 3 глава. Там обращается Господь к церкви, потому что вдруг люди в церкви, имея некую долю успеха, да, для себя начали понимать, что мы такие себе и ого-го, то есть мы такие прям крутые. Но Господь, Он дает оценку немножко по-другому. Да, но это непосредственное обращение было к той церкви, в той ситуации.
Ну, это и применимо к нам, если это сохранилось на протяжении 2000 лет и, ну, и является каноничным, конечно, одной из книг, вошедших в Библию, причем, ну, немаловажная книга, одна из последняя, да. Откровение – это последняя книга, то, наверное, это к нам применимо.
Конечно, но я бы, допустим, если применять к себе, как бы не ко всем там людям, потому что я, наверное, не имею такого права, но вот спросили, да, почему там, сколько стоит там обувь. Да, у нас, к сожалению, в странах вот постсоветского пространства мы придаем себе значимость и ценность каким-то внешним антуражам. Автомобиль, который мы водим, одежда, в которую мы одеваемся. У меня когда-то был один знакомый, я помню, его пригласили там в школу, там с детьми поделиться, там все. А он весь такой был в тренде. И он говорит: ребята, вы знаете, сколько стоит мой пояс, ремень? Он стоит там 300 евро. Сколько стоит моя рубашка? Там? И все дети такие: вау, вау. То есть он пытался дать себе ценность.
Это кто был?
Это один знакомый мой.
Ага. Бизнесмен?
Да, да, он бизнесмен. И он пытался себе придать ценности вот этими внешними аспектами. А Бога это не впечатляет. Ну, как бы, ну чем ты впечатлишь Бога? Своей обувью, штанами, часами. Это статус придает в обществе, в котором ты живешь. Но если человек имеет четкое осознание, кто он и какая его ценность в Боге, то ему все равно, ну, оденет он дорогие туфли или нет, там, дорогие часы или нет. Все будет зависеть от, скажем, формата встречи, на которую он идет. Потому что есть, как бы, ну, скажем, какие-то требования, дресс-код какой-то, да, ты идешь на какое-то мероприятие, там дресс-код, где ты должен надеть смокинг.
Ну, вы придерживаетесь?
Ну, конечно, я ж не пойду в шортах на какой-то светский раут. Но это не, ну, некорректно. Я ж, ну, адекватный человек. Но вместе с этим я не пытаюсь этим кичиться.
Ну, для молодежи вот сегодняшнее время, ну, это является, наверное, одним из таких показателей, да, это статусность. Я помню, что и 90-е годы было так же.
Но
только были другие,
как малиновые пиджаки.
Малиновые, да? Пиджаки, норковая шапка, печатка, да, там, золотая, да. или зуб золотой.
Ну, это всегда было, но это все равно, как бы, в свое время, ну как, это какой-то такой дешевый придаток к тебе. Тебе кажется, что ты становишься более ценным, потому что у тебя появилось что-то вот на внешнем таком твоем. Но на самом деле твоя ценность, она более внутренняя. Все остальное, ты просто должен быть опрятным, как бы, ну, и адекватным в своей одежде. Я не против нормально одеваться, но это абсолютно не придает мне там большего значения или меньшего. Но это мое мнение и, как бы, мой взгляд по поводу этих всех вещей. А так люди-то разные. Время на часах, как бы, часы за 20 тысяч долларов, да, и за 400, а время абсолютно одинаковое, по большому счету, оно не меняется. Это просто статус.
Ну, для молодежи это на данный момент, наверное, важные вещи, они этому придают значение, хотя тоже не все, разного рода. Но что может быть важнее, чем вот статус, чем какое-то положение в обществе? Вот вы заговорили так вскользь о том, что есть какая-то цель и ценность у человека, да, которую, осознав, у него происходит реформация в его сознании, и вот эти все вещи внешние, они уходят на второй план.
Но, по сути дела, как бы, почему человек вот во все эти направления бросается? Да? Он, по сути дела, в поиске себя. То есть он ищет ответы на вопросы: кто я такой, какое мое место в обществе. ценный я или неценный, как ко мне относятся. Для человека это важно, но вот это понимание дает человеку только Бог. Вот этой ценности, удовлетворения и того, кто он. Этот вакуум – ничто другое, и никто другой не заполнит. Если человек пытается заполнить это какими-то внешними аспектами, ну, вряд ли у него это получится. Это такая фрагментальная будет радость и фрагментальное удовлетворение, по сути дела. Вот даже если взять там пятую главу Евангелия от Матфея, да, начало Нагорной проповеди, вот эти заповеди блаженства, да, ведь они просто настолько противоречивые с точки зрения вот общества, в котором мы живем, да. Иисус говорит, благословенны вы или радостны вы, когда вы нищие духом. Вот как это сопоставить? Да. Нищета духовная, она как бы обозначает не просто, что ты нищий, а ты осознаешь свою абсолютную зависимость от Бога, свою ценность в Боге, а не в каких-то внешних антуражах. Вот. Может быть, это сложно для понимания, но в принципе в христианстве, христианство всегда бросалось в некие крайности. Да? Вот, с одной стороны, в такой аскетизм и нищету, такое оборванство какое-то, и это считалось некой высшей степенью благочестия.
Духовностью.
Духовностью, да, что человек от всего отказался. Бог этого не требует. А другая сторона, это когда человек весь прям в золоте, весь такой процветающий, и это говорит о том, что Бог его по-особенному благословляет. Но я думаю, что Бог, это крайности. Бог по-другому смотрит на эти вещи. Потому что это все, оно как бы временное. И даже человек там неверующий, он это тоже понимает. Потому что, ну, мы все умираем, как верующие, так и неверующие, да? И никто из нас с собой все это взять все равно не сможет.
Ну вот в Нагорной проповеди, переходя вот к основе нашей темы сегодняшней, да, в Нагорной проповеди там есть ряд блаженств, да, что угу. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, ибо угу. они утешатся, да, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо угу. они насытятся. И вот эти тезисы, они действительно идут вразрез принципами современного мира,
да.
нашего общества и в целом, ну, как бы законы там, бизнеса, законы общества, общественного кода, там, социальных там, статусов и так далее, оно нарушает. Вот как вы видите вот, в этих местах Писания, это правда или это ну, просто какое-то уже несовременное послание, какие-то несовременные принципы, они сейчас не работают, потому что они противоречивы, они полностью противоречат нашим принципам.
Но они противоречат нашим принципам по одной простой причине, что человек по натуре, по своей эгоист. И все вращается вокруг него. Что нас раздражает во всем этом? Это то, что что-то идет не так, как нам хотелось бы, как мы себе спланировали. У многих людей даже отношения с Богом именно такие. То есть Бог нам нужен, потому что мы что-то от Него можем получить. И если мы от Него что-то не получаем, значит, зачем нам такой Бог нужен? Но когда ты на самом деле христианин, то у тебя начинается совершенно другая ментальность. Ты не Бог существует для восполнения твоих нужд, а ты живешь для Него. А это совершенно другая направленность. И тогда для тебя вот эти вещи, они как бы абсолютно нормальные. Потому что это не просто там какие-то требования от Бога, в них же есть и обетования. Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит Царство Божье. Ну, ни много, ни мало, Царство Божье.
Ну, Царство Божье в вечной жизни или даже вот в нашей реалии?
Вот в нашей реалии, потому что...
В современной жизни, в жизни каждого, ежедневной, в вызовах.
Во всем. Во всем. Ты по-другому смотришь на многие вещи. Вот следующий там пункт – это блаженны плачущие, ибо они утешатся. То есть радостные плачущие, как это вот совместить?
Ну, утешатся в вечной жизни.
Ну, они здесь утешатся терпим. В вечной жизни.
Бог терпел и нам велел.
Конечно.
Мы здесь терпим, а там уже пойдем на небо.
И там будет если радость. Ты христианин, то ты должен мыслить категориями вечности. Ну, в принципе, человек, он создан Богом, как, вот, как верующий, так и неверующий. Мы все живем в категориях вечности. Просто мы об этом не думаем. Нам нужно сегодня, сейчас вот, порешать все свои вопросы. Но мы не всегда их правильно решаем. То есть, если мы оглянемся назад, на свою как бы прошлую жизнь прожитую, то то мы можем проанализировать и понять, что мы могли бы избежать, что не нужно нам было делать, или увидеть, как Бог работал в нашей жизни. Поэтому вот эти заповеди блаженства, они подталкивают к некой такой вот, некому доверию Богу. Потому что Бог с нами всегда, и тогда, когда хорошо, и тогда, когда плохо. И Иисус – это его первая проповедь. Достаточно серьезные заявления. Более того, там дальше написано, это вот мы читаем до 12 стиха 5 главы Матфея, 13 стих, 14, 16, там написано
«Вы свет миру,
вы, да, соль, вы соль земли, вы свет миру, и пусть светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Так вот, просто сказать, что я там, я свет миру, я соль земли, ну, пафосное заявление, да, а в чем это проявляется? Вот как раз-таки в том, о чем Иисус и говорит. Ты ж не просто светишь от себя лично или осоляешь, потому что ты классный. То есть есть какие-то вещи, в которых ты живешь, и это становится неким светом, солью, примером, свидетельством и так далее. Поэтому христианство – это не просто какое-то хобби по воскресеньям, это образ жизни, это отношение с Богом.
Вот смотрите, еще одна цитата ваша, которую вы высказали. Есть вещи, которые без Христа я не могу делать.
Да.
Вот какие вещи без Христа вы не можете делать? В чем это выражается?
Ну, во-первых, Иисус Христос дает спасение. Сам себя я не спасу.
Ну, спасение вы имеете в виду для вечности.
Конечно.
Для жизни вечной.
Конечно. Но давайте так. Писание нам говорит о том, что плата за грех – это смерть. Жесткие слова. Но это факт. И когда мы говорим о спасении, нам иногда кажется, что вот я сказал там, Господи, прости, да, но мы же с вами живем в стране, которая считается христианской, да. То есть все люди знают, что такое покаяние там или исповедание, и люди говорят, Господи, прости. И нам кажется, что на основании того, что вот я сказал, Господи, прости, ну, как бы Господь сказал, ну ладно. Но на самом деле есть такое понятие, что если ты живешь в грехе, то просто отделаться таким понятием, там, прости и погнал делать дальше, это не работает. Кто-то за это платит. За каждое действие есть определенная плата. То есть вот в реальной жизни мы это понимаем. Да? То есть ты приехал на заправку, ты заправил полный бак, и ты же не говоришь, ну, как бы, прости, сел и поехал.
Прости, денег нет.
Прости, денег нет, да? Или там ты пришел, поел в ресторане, и как бы, ну, вот так получилось, прости. Встал и пошел. То есть в реальной жизни мы очень прагматичны. Но в духовной жизни нам кажется, что вот я сказал прости, и как бы все вопросы с моими грехами порешались. Но, извините, Писание нам говорит о том, что Иисус Христос заплатил за наши грехи. Вот основание нашего прощения. Поэтому без Иисуса Христа мне придется за это платить самостоятельно. А так я получаю прощение от Бога. Я не могу меняться самостоятельно без Иисуса Христа. Я не могу получить определение того, кто я такой без Иисуса Христа, потому что Он мой Творец. Ну и, наверное, Творец лучше знает, что Он сделал, чем само творение, да? Ну, извините, может быть, такой банальный пример, но вот скульптор сделал скульптуру, да? Не скульптура же себе дала название. Ну, понятно, что это не одухотворенный предмет, там, это, ну, тут можно много спорить на эту тему. Но Творец, он вкладывает смысл в то, что он делает. Бог сотворил нас по образу и подобию своему. Ну, наверное, он знает, кто мы и что мы из себя представляем. И он нас ценит гораздо больше, чем мы сами себя ценим часто. Поэтому без Бога сложно разобраться с тем, кто я такой, и увидеть ту ценность, которую Бог в меня заложил, те дары, таланты и так далее.
Вот прощение грехов, да, и спасение, ну, это крайне важные вещи, да, в жизни человека, но, к сожалению, об этих вещах человек задумывается в последний момент зачастую, не на протяжении всей жизни. И о том, что, да, вы цитировали Римлянам 3 главу, 23 стих, что все согрешили и лишены славы Божьей. И это тоже факт, да, мы не живем в каком-то раю сейчас, мы живем в реальности современного мира, в котором преобладает, к сожалению, наверное, несправедливость и преобладает принципы не Царства Божьего и не законы Царства Божьего, да, а вот несправедливого мира эгоистичного. Вот скажите, что, на ваш взгляд, нужно менять в осознании человека, что ему нужно понять для того, чтобы поменялась его жизнь, для того, чтобы поменялась среда, в которой он живет, для того, чтобы поменялась наша страна?
Ну, это прям объемно. Но я думаю, что надо начинать с самого человека. И вот, наверное, начало вот этого пути спасения человека – это осознание своей греховности. И человек, он приходит к такому моменту осознания своей греховности и, ну, скажем, некого такого фатализма, да, что, ну, я сам ничего сделать не могу. И мне нужен Бог. Вот с этого все начинается. И тогда Господь приходит и помогает, и спасает, потому что спасение – это дар. Чтобы принять этот дар, нужно осознать, что он тебе нужен. А потом дальше уже начинается процесс. Да? Библия говорит, что мы становимся новым творением в Иисусе Христе, но мы еще до конца не знаем, как новое творение должно жить. Это целый путь. Поэтому спасение – это не только событие, но это и процесс. Когда Бог меняет наше мышление, меняет систему ценностей, мы уже говорили об этом, меняет приоритеты, меняет взаимоотношения. И тогда, когда мы становимся лучше под действием вот, работы Духа Святого с нами, мы становимся другой личностью и в обществе. Общество становится лучше благодаря тому, что мы становимся лучше. Ну, это как бы длительный процесс, да? Хотелось бы, чтобы больше было людей, христиан, которые на самом деле осознают, что они христиане. И тогда общество бы менялось. Но в то же самое время вот эти вот существуют, если можно так сказать, такие параллельные миры. Да? Мир Божий, Царство Божье и вот мир человеческий. И где происходят постоянно какие-то определенные столкновения. Столкновения с чем? С человеческим эго, греховностью. Почему так много конфликтов и неразберихи в обществе, в котором мы живем? Потому что Библия дает вот четкое определение. Каждый ищет своего. Вот эти амбиции, они иногда зашкаливают, и муж с женой не может найти общий язык, потому что каждый ищет своего. Если ты не сделаешь это, я не сделаю это. Что это такое? Родители и дети. Я сейчас не говорю даже о геополитике. Это все амбиции. Войны – это амбиции тех или иных людей. Сможем ли мы порешать все это вот в этом мире? Нет. Это даже не задача Бога. Это мы иногда Бога втягиваем в эти процессы, чтобы он тут все порешал, и чтобы тут все было идеально. Но у Бога другая задача. Иисус Христос умирал за каждого отдельного человека. И Бог всегда начинает работу с малого. Нам хочется, чтобы Бог вот взял и поменял все общество, в котором мы живем. А Бог говорит, да подожди, давай с тебя начнем. Вот я конкретно, персонально умер за тебя. Что ты с этим сделаешь? Какая твоя реакция? Я заплатил за твой грех. Можешь ты принять этот дар? И вот Бог в разных вариациях обращается к разным людям. Это его персональная работа с каждым отдельным человеком. Поэтому мы глобалисты, хотя мы не боги, а Бог вот такой минималист, если можно так сказать. И он работает с каждым отдельным человеком в рамках какого-то отдельного времени, хотя Бог во времени не находится. Такие вещи, которые слабо у нас в голове умещаются вообще. Вот. Потому что он понимает ценность человеческой души.
Каждого персонально.
Каждого персонально. И Бог, по сути дела, обращается к каждому. Это уже дальше реакция людей.
Ну что ж, время нашего эфира подходит к концу. Ну, буквально одна минута. Вот, если можно, кратенько пожелайте что-то нашим радиослушателям в рамках того, о чем мы сегодня говорили, о ценности каждого человека и нашей зависимости от Бога. И как вот так сделать, что важно поменять в жизни человека, чтобы у нас не одежда имела значение, не какие-то наши эгоистические там, цели и задачи, а какая-то основная цель, цель жизни для того, чтобы нам иметь жизнь вечную, для того, чтобы нам в этой жизни уже жить как в раю, внутренне даже хотя бы в сердце, по ощущениям.
Ну, я думаю, что для тех, кто считает себя верующими, да, людьми, которые верят в Иисуса Христа, я бы пожелал, чтобы каждый человек, он мог где-то остановиться и взвесить свое вот положение и состояние. Допустим, я с собой общаюсь на уровне вопросов-ответов. Я задаю себе неудобные вопросы, на которые я должен дать искренний ответ. И вот для верующих людей, вот на самом ли деле Бог для тебя является той личностью, которую ты любишь всем сердцем, ради которого ты живешь? Или он просто для тебя вот та личность, от которой ты постоянно что-то ожидаешь? Вы просто задайте себе такой вопрос. На самом ли деле для тебя Слово Божье является неким путеводителем в том пути, которым ты идешь? Если ты человек сегодня неверующий, может быть, атеист, может быть, еще какие-то у тебя там взгляды, просто остановись на мгновение, потому что ну, каждый же останавливается все равно. Там, возьми чай, кофе и просто подумай. Возьми Евангелие, открой и посмотри, что Иисус Христос сделал для тебя. Может быть, для тебя это шанс почувствовать и услышать вот тот голос Божий, который к тебе обращается. Ведь Иисус умер за тебя не просто так. Можно отмахнуться и сказать, что я сам. Но мы много чего сами уже в жизни сделали такого, что пошло не очень. Поэтому я думаю, что как верующим, так и неверующим мы должны где-то сверять свои взгляды, чувства, эмоции, жизненный путь с тем, что говорит Господь, с тем, что говорит Писание. Бог не загоняет нас в какие-то там странные рамки. Потому что иногда кто-то говорит, Бог загоняет нас там в какой-то закон. Друзья, закон существует для того, чтобы нас охранять. Когда мы своим детям ставим рамки, мы же не пытаемся их ограничить, мы пытаемся их защитить. Поэтому некоторые законы, о которых Бог говорит, Он в них показывает себя, но и вместе с этим Он пытается нас защитить и сделать нашу жизнь более безопасной, более благословенной и более комфортной.
Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, что вы с нами были все это время, и надеюсь, вы что-то смогли почерпнуть для себя. И для дальнейшего вашего общения с Дмитрием Бадю вы сможете подписаться на его страницу, я ее отмечу, с вашего позволения, под этим видео. И вы сможете позадавать вопросы, вы можете подискутировать, познакомиться и, может быть, даже и как-то в реальной жизни встретиться или в Одессу приезжаете, или в Мелитополь, или где еще вы бываете. Это была программа «Реформация». Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, Дмитрий. Я очень надеюсь, что мы еще встретимся, потому что вопросов огромное количество осталось, которые не успел задать. И очень приятно было пообщаться.
Спасибо.
Всего доброго. Большое. До свидания.
До свидания.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua